Представила Дарья Жарова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Правозащитница Людмила Алексеева стала кавалером Ордена Почетного Легиона Франции. На Украине продолжаются переговоры по формированию правящей коалиции. Американская частная охранная компания Blackwater обвиняется в убийствах мирных граждан в Ираке. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, известная российская правозащитница, глава Московской Хельсинской группы, постоянный автор «Радио Свободы» Людмила Алексеева стала кавалером французского ордена Почетного Легиона. Это одна из наиболее престижных наград в мире. Среди кавалеров ордена деятели культуры, искусства, политики, общественные деятели Франции и других стран. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Решение о награждении руководителя Московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой орденом Почетного легиона было принято еще прежним президентом Франции Жаком Шираком. Сегодня в посольстве Франции в Москве церемония награждения. По мнению президента Института прав человека Сергея Ковалева, вручение награды такого уровня можно считать попыткой обратить внимание на проблемы, связанные с защитой прав человека в России.
Это, конечно, приятно, с одной стороны. А с другой стороны, может быть, и внушает некие сомнения. Потому что уж больно большой этот почетный легион. И кого там только нету. Скажем, я с некоторым стеснением принимал эту награду совсем недавно. Потому что за некоторое время до того, как мне ее вручили нашему президенту Степашину и мало ли кому еще. Людям, с которыми я не очень хотел бы оказываться в одной компании. Думаю, что и у Людмилы Михайловны тоже такое, так сказать, ощущение есть. А с другой стороны, то статусное награждение, а это награждение за дело. А самое главное, когда таких людей награждают высокими правительственными наградами, это есть некий поступок, обращающий внимание на проблемы, которыми занимаются награжденные. И это есть своего рода поддержка наших рыцарей права в очень трудных национальных условиях, национальных проблемах. Эта поддержка могла бы быть и прямее, будь лидеры иных государств чуть посмелее и поответственнее. Ну что же делаешь? И эта поддержка тоже важна.
Людмила Алексеева стояла у истоков создания Московской Хельсинской группы. Именно она стала редактором и хранителем документов группы, а ее квартира – своеобразной канцелярией. И сегодня, спустя много лет, Людмила Михайловна остается лидером российского правозащитного движения или, как называет ее руководитель фонда защиты гласности Алексей Симонов, главной правозащитницей страны.
У всех правозащитников есть своя сумасшедшинка, свой конек, он же камень преткновения. А у главного правозащитника, у Людмилы Михайловны Алексеевой, этого нет. Она абсолютно естественный, абсолютно адекватный человек. Для нее защищать людей – это такое же естественное состояние, как дышать. Как будто вообще никогда и ничем другим не занималась, хотя в жизни испробовала многое и занималась многими делами, включая даже нашу журналистику. И поэтому у нее и в жизни все, в общем, логично и нормально. Дети, внуки, правнуки, все ее любят, все к ней приезжают, как только что приезжали к ней на 80-летие. И поэтому вот ей 80, а мы вовсе даже и не молимся на нее, ибо нет человека менее похожего на икону, а шутим с ней, спорим с ней, ругаем ее. А она, считающая инакомыслие, то есть постоянное наличие иной точки зрения естественным человеческим качеством, она на нас не обижается, а спорит с нами и доказывает свою правоту, хотя не всегда бывает права, и это тоже нормально. Она это принимает не как ущемление собственного достоинства, а как выявление истины. И это замечательное ее качество, и поэтому она действительно лидер, несмотря на этот возраст. И то, что ей сегодня вручают орден Почетного легиона, я считаю, что она этого заслуживает безусловно.
Орден Почетного Легиона, учрежденный Наполеоном Бонапартом для награждения за гражданские и военные заслуги в мирное или военное время, очень престижная награда. Его кавалером могут стать не только французы. Ранее несколько российских женщин уже были удостоены этой награды, в их числе Майя Плисецкая, Галина Вишневская и Алла Памфилова. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Париже Семен Мирский.
Историю Ордена Почетного Легиона нельзя слушать без волнения, как саму историю Франции. 14 июля, то есть в день Бастилии 1804 года, Наполеон Бонапарт, учредивший этот орден, окруженный своими маршалами, генералами, офицерами и солдатами, произнес речь, в которой ответил на упреки критиков, считавших, что Орден Почетного Легиона чреват созданием новой привилегированной прослойки, даже нового класса в обществе. И вот что ответил на эти упреки Наполеон. «Назовите мне государство, современное или древнее, которое обходилось бы без наград и поощрений. Некоторые называют ордена и медали безделушками, но именно при помощи таких безделушек мы ведем и направляем людей». За почти два столетия своего существования Орден Почетного Легиона претерпел массу изменений, но регламент остался неизменным. Существует 5 категорий, точнее 5 степеней ордена. Его покровителем во все времена был глава государства, в период монархии король, а позднее президент республики. Кто может стать кавалером Ордена Почетного Легиона? Да практически любой человек, представитель любой социопрофессиональной группы. При одном, однако, условии, если человек этот явит миру пример высокого профессионализма в военной или гражданской области, чувство долга и чести. Вот несколько имен из последнего списка новых кавалеров, зачитанного президентом Французской Республики Николя Саркози по традиции в канун 14 июля 2007 года. В этом списке, например, знаменитый модельер Кутюрье Ив Сан-Лоран, журналистка Кристин О'Крент, архиепископ Алжира Анри Тесье, остающийся на своем посту, несмотря на угрозы исламских террористов, убивших несколько лет назад обитателей мужского монастыря в Тиберине. Фигурирует в списке награжденных также Женевьев Матье, героиня движения сопротивления в годы Второй мировой войны. Так что Людмила Алексеева, как видите, в хорошей компании.
Сама Людмила Алексеева, комментируя сообщение о своем награждении Орденом Почетного Легиона, сказала: «Приятно, что мои скромные дела так оценили. Для меня это большая честь». Марьяна Дорочешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 17:15. В нашей программе заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На месте пожара в Московском институте государственного и корпоративного управления идут поиски 3 пропавших студентов. Жертвами трагедии, которая произошла во вторник, стали по меньшей мере 9 человек. В больницах остаются почти 50 пострадавших. В Чечне за прошедшие сутки в результате взрывов в 2 районах республики погибли 2 военнослужащих внутренних войск. В Москве задержаны 4 высокопоставленных сотрудника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В Нижнем Новгороде сегодня утром был задержан писатель, активист оппозиционной коалиции «Другая Россия» Захар Прилепин. Как он сам рассказал в интервью «Радио Свобода», его задержали якобы для проверки, не числится ли он в списке находящихся в федеральном розыске. В Москву для переговоров по вопросу украинского долга «Газпрому» прибыл министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко. Активисты прокремлевских молодежных движений провели сегодня массовый митинг на Манежной площади. В акции участвовали около 7 тысяч человек из организаций «Молодая гвардия», «Наша молодая Россия» и «Новые люди». На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21:00 по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам это «Европейский час» с Иваном Толстым. Среди тем сегодня скифская выставка в Берлине, голландский фильм, выдвинутый на премию «Оскар». Он называется «Душка», режиссер Йос Стеллинг. В фильме участвует российский актер Сергей Маковецкий. Столетие создателя современной французской пьесы Пьера Лазарефа. Еще одна тема сегодняшнего европейского часа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Слушайте в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Повтор этого выпуска можно услышать завтра, 4 октября, в 2 часа дня. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». На Украине уже в ближайшие часы Центр избирком страны должен подвести итоги парламентских выборов. Президент Ющенко в своем телеобращении к нации высказал убеждение в необходимости объединения Украины и фактически призвал к созданию широкой коалиции. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Блок Юлии Тимошенко победил в 16 областях Украины. Партия регионов в 10 и пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона» только в одной Закарпатской области. Еще до объявления предварительных результатов голосования нынешний премьер Виктор Янукович, выступая на заседании Кабинета министров, призвал всех политиков уважать выбор украинского народа. Несмотря на то, что регионалы на этих выборах получили самый высокий результат, у них недостаточно депутатских мандатов для создания парламентского большинства. Не смогут помочь им в этом и преодолевшие 3-процентный барьер коммунисты и блок Литвина. Судя по результатам Центра избиркома, больше половины мест в новой Верховной Раде получат блок Тимошенко и блок «Наша Украина. Народная самооборона». Говоря о результатах выборов в телеобращении к нации, президент Ющенко заявил:
«Я очікую від лідерів партії регіонів».
Я ожидаю от лидеров партии регионов, блока Тимошенко, блока «Наша Украина. Народная самооборона» и блока Литвина политической мудрости и шагов консолидации страны вокруг национальных приоритетов.
Национальных приоритетов.
В случае формирования оранжевой коалиции пост премьер-министра займет Юлия Тимошенко, а наиболее вероятной кандидатурой на спикерское кресло называют одного из лидеров пропрезидентского блока Вячеслава Кириленко. С вероятным назначением Тимошенко главой нового кабинета в Киеве многие связывают угрозу российского «Газпрома» сократить поставки газа на Украину в случае, если в течение этого месяца не будет погашен долг в размере более миллиарда долларов. Тимошенко уже заявила, что на посту премьера не допустит уменьшение поставок голубого топлива и будет бороться с коррумпированной системой газовой торговли между Украиной, Россией и Туркменистаном. Заявление «Газпрома» вызвало удивление и в правительстве Януковича. Первый вице-премьер Николай Азаров убежден, что озвученная сумма долга не отвечает действительности. Для решения проблем с «Газпромом» в Москву собирается сам Виктор Янукович.
Мы порадуемся с президентом. И, скорее всего, я поеду.
Мы посоветуемся с президентом, и, скорее всего, я поеду разбираться с этим вопросом. Мы будем работать с тем, чтобы и сохранить нынешнюю цену на газ, и сохранить динамику наших отношений.
Динамику сосунков.
Однако оранжевые политики считают, что в российской столице Янукович будет обсуждать совсем другой вопрос. Что может сделать Россия, чтобы партия регионов осталась у власти? Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Итак, одним из наиболее вероятных вариантов формирования нового правительства будет так называемое оранжевое правительство Украины. Насколько устойчивым оно может быть? Об этом ведущий программы «Радио Свобода. Час прессы» Виталий Портников сегодня беседовал в студии «Радио Свобода» с заместителем шеф-редактора холдинга «Главред Медиа» Юлией Лымарь и шеф-редактором проекта «Великие украинцы» Вахтангом Кипиани. Фрагмент этой беседы мы предлагаем сейчас вашему вниманию.
Давайте попытаемся поговорить о перспективах демократической коалиции на Украине. Возможно ли все же, что эта коалиция будет создана, будет устойчивой и будет долговременной? Ну, начнем с дамы. Прошу вас, Юлия.
Ну, мне кажется, что это единственный возможный выход, потому что если эта коалиция не будет создана, тогда избирателю будет крайне сложно объяснить, зачем, собственно говоря, произошли эти внеочередные выборы. И интрига, которая сейчас развивается вокруг коалиции, она связана не с тем, какой она будет. Понятно, что она будет состоять из блока Юлии Тимошенко, «Нашей Украины. Народной самообороны» и Владимира Литвина, по всей видимости. Ну, хотя я думаю, что, может быть, им хватит голосов. голосов даже без Литвинов. Интрига в другом. На каких договоренностях произойдет эта коалиция? Потому что Юлия Владимировна получила блестящий результат на этих парламентских выборах. И, безусловно, она хотела бы пересмотреть соглашение, подписанное с нашей Украиной накануне. То есть не формировать правительство по принципу 50 на 50. Это первая интрига. Вторая интрига. Наша Украина, в свою очередь, хочет получить от Юлии Владимировны гарантии того, что она не будет выставлять свою кандидатуру на следующих президентских выборах. И речь идет о так называемом едином кандидате от демократических сил, то есть о Викторе Ющенко. Я думаю, что Юлия Владимировна будет отстаивать свои интересы до последнего, и нашей Украине окажется крайне трудно. Максимум, что она сможет получить, это формулировку «единый кандидат». И интрига того, кем будет этот единый кандидат, кто ним будет, Ющенко или Тимошенко, будет сохраняться в ближайшие 2 года до очередных президентских выборов.
Мне кажется, что в ближайшие 2 года мы будем свидетелями плавного опускания рейтинга президента Ющенко, и через 2 года он станет таким ручным кроликом на коленях у Юлии Владимировны. Она очень цепкий, очень сильный, очень харизматичный политик, и несмотря на то, что большинство интеллектуалов в стране голосовали или говорили вслух о том, что она опасна для страны, ну, опасна в рамках демократического дискурса, безусловно, но думаю, что беспрецедентная поддержка ее, например, в столице Украины, где она получила 50% голосов, и победа в практически более чем 10 регионах показывает, что ее амбиции вполне имеют такую хорошую почву. Люди ее поддерживают, и партия Ющенко, которая набрала в 2 раза меньше голосов, это слабый проект, который очень рыхлый, в котором есть разные группы интересов, в котором значительная часть политиков хотели бы объединиться с партией регионов и видят, в принципе, будущее в создании так называемой широкой коалиции, но электоральные настроения не дают им оснований надеяться на то, что эта проделка пройдет в этот раз. Всю прошлую каденцию парламент, около 2 лет, пытались создать эту коалицию, причем пытались сделать так, чтобы она как бы появилась из ничего. То есть они хотели, чтобы что-то произошло, и коалиция с регионалами стала явью. У них были планы, у них были экономические перспективы. Но в итоге они побоялись своего избирателя, понимали, что если только они скажут «Янукович», избиратель оранжевый перебежит к Тимошенко, что, собственно, и произошло. И можно сказать, что сейчас спасение нерядового Ющенко это и будет задачей, как бы так называемых, демократических сил, потому что на фоне Тимошенко с 30% рейтингом и интрига следующих президентских выборов, почему харизматичная Тимошенко должна поддержать вялого Ющенко?
Напомню, что перспективы оранжевого правительства на Украине обсуждали заместитель шеф-редактора холдинга «Главред Медиа» Юлия Лымарь и шеф-редактор проекта «Великий украинец» Вахтанг Кипяни. С ними беседовал Виталий Портников. В американском Конгрессе проходит слушание об использовании американским правительством частной охранной фирмы Blackwater USA для обеспечения безопасности дипломатов, политиков и других представителей США в Ираке, передает наш корреспондент Ян Рунов.
16 сентября в Багдаде, сопровождая дипломатическую автоколонну, сотрудники фирмы открыли огонь и застрелили 11 человек. Глава и основатель фирмы, бывший десантник военно-морских сил, 37-летний Эрик Принц, зачитал на слушаниях в Конгрессе свое заявление, в котором он утверждает, что персонал фирмы действовал в соответствии с установленными правилами и что обвинения в убийстве 11 мирных иракских граждан беспочвены, поскольку огонь был лишь ответом на нападение. Иракская сторона утверждает, что огонь не был спровоцирован. Сразу после инцидента иракское правительство лишило фирму Blackwater лицензии на работу в Ираке, но через 4 дня решение было отменено. Госсекретарь Кондолиза Райс распорядилась провести расследование системы обеспечения безопасности американских дипломатов. Госдепартамент обратился к ФБР за помощью в проведении расследования инцидента. Занялся расследованием и Комитет Палаты представителей по надзору за деятельностью правительства и правительственными реформами. Ее председатель, конгрессмен-демократ из Калифорнии Генри Ваксман, давний критик республиканской администрации Буша. По мнению Ваксмана, фирма вместо чисто оборонительных функций взяла на себя наступательные. В специальном отчете, подготовленном по заказу Конгресса, говорится, что фирма Blackwater USA, начиная с 2005 года, открывала огонь в Ираке 195 раз. И, по словам конгрессмена Ваксмана, в 80% случаев сотрудники фирмы стреляли первыми. В основном стрельба велась из проезжавших автомобилей, и стрелявшие не останавливались, чтобы выяснить, есть ли жертвы. В отчете приводятся данные о том, что руководство фирмы уволило более 120 своих сотрудников либо за невызванное необходимостью применения оружия, либо за существенные злоупотребления. На слушаниях в Конгрессе Эрик Принц заявил, что в Ираке работают около 1000 сотрудников его охранной фирмы, в основном бывшие военные. Они приняли присягу на верность американской конституции. Их действия определены соглашениями и правилами. Он отметил, что никто из находившихся под охраной фирмы людей не был ни убит, ни серьезно ранен, что говорит о высоком профессионализме сотрудников фирмы. Он сожалеет о гибели людей, но не признает вины своих сотрудников. За 4 года военных действий в Ираке сама фирма потеряла убитыми 30 человек. Вот что рассказал о роли этой частной контрактной охранной фирмы Майкл Херш, редактор еженедельника Newsweek. Для каждого, кто побывал в Ираке, ясно, что Blackwater и другие контрактные фирмы, обеспечивающие безопасность, свободны в своих действиях и не боятся ответственности. Частные охранные фирмы, сотрудники которых носят оружие, должны подчиняться тем же военным законам, что и любые военнослужащие. Одна из важнейших задач американских сил в борьбе с боевиками в Ираке – завоевать доверие иракского населения, но действия сотрудников Blackwater приводят к противоположному результату. На вопрос, почему задачи по обеспечению безопасности дипломатов не могут выполнять солдаты, Майкл Херш ответил. У вооруженных сил Соединенных Штатов не хватает для этого людей. Солдаты воюют с многочисленными боевыми группировками и не могут охранять тысячи штатских американцев, работающих в Ираке. Потому фирму Blackwater попросили пока оставаться в Ираке. А вот что рассказал о фирме Blackwater специализирующийся на расследованиях журналист Джереми Скейхилл. Суть наемников в том, что они солдаты удачи. Их главная цель – заработать. Сотрудники фирмы Blackwater получают в несколько раз больше обычных солдат. Госдепартамент уплатил фирме за последние 3 года 750 миллионов долларов за обеспечение безопасности дипломатов. Солдаты частей особого назначения делают, в общем, ту же самую работу, но получают по 800 долларов в неделю, тогда как наемники получают столько же за один день. Это плохо влияет на моральное состояние войск. Фирма Blackwater была основана в 1997 году, а известность получила в 2004, когда 4 ее сотрудников были пойманы суннитскими боевиками и сожжены в Фаллудже. Во время слушаний в Комитете по надзору за действиями правительства и правительственными реформами конгрессмены-демократы обвинили Blackwater USA в излишней агрессивности в Ираке. Глава фирмы Эрик Принц ответил, что его сотрудники стали жертвой слишком поспешных обвинений без учета сложнейших условий, в которых приходится работать. Конгрессмен Ваксман считает, что наемные силы трудно контролировать, и поэтому обеспечивать безопасность дипломатов и других гражданских лиц в Ираке должна регулярная армия. Частная охрана в боевых условиях, какие существуют в Ираке, наносит только вред делу, считает конгрессмен. В свою очередь, конгрессмены-республиканцы обвинили демократов в политизации инцидента. По мнению республиканцев, критикуя Blackwater, демократы на самом деле продолжают выступать против политики республиканского правительства в Ираке. В пику демократам конгрессмен-республиканец Кристофер Шейс из Коннектикута поблагодарил фирму и ее сотрудников за отличную работу. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Ведущий сегодняшнего выпуска, мой коллега Андрей Шар, и так сформулировал темы, главные темы выпуска. Политические перестроения после активного включения Владимира Путина в предвыборную кампанию «Единой России». Украинские политики приступают к переговорам о формировании нового правительства. Правозащитница Людмила Алексеева стала кавалером французского ордена Почетного легиона. И сегодня мы продолжаем серию специальных репортажей памяти Анны Политковской. Итак, итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в 20 часов. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На месте пожара в Московском институте государственного и корпоративного управления идут поиски пропавших студентов. Жертвами трагедии, которая произошла во вторник, стали по меньшей мере 9 человек. В больнице остается около 50 пострадавших. В Чечне за прошедшие сутки убиты 2 военнослужащих внутренних войск, 5 ранены. В Москве задержаны 4 высокопоставленных сотрудника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В Охотском море найдено судно «Кварц», потерпевшее бедствие во вторник. Корпус судна полузатоплен. Никого из членов экипажа на борту не оказалось. Ранее в море были найдены тела 4 моряков с «Кварца». Судьба еще одного остается неизвестной. В Нижнем Новгороде был задержан сегодня утром писатель, активист оппозиционной коалиции «Другая Россия» Захар Прилепин. Как он сам рассказал в интервью «Радио Свобода», его задержали якобы для проверки, не числится ли он в списке находящихся в федеральном розыске. В Москву для переговоров по вопросу украинского долга «Газпрому» прибыл министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко. Он встретился с первым вице-премьером России Дмитрием Медведевым. В Москве активисты прокремлевских молодежных движений провели массовый митинг на Манежной площади. В акции участвовали около 7 тысяч человек из организации «Молодая гвардия», «Наша Россия молодая» и «Новые люди». На Украине после подсчета более 99% бюллетеней на досрочных парламентских выборах по-прежнему лидирует партия регионов во главе с премьер-министром Виктором Януковичем. Она набрала более 34% голосов. В Багдаде в результате нескольких взрывов ранен посол Польши в Ираке. Погиб случайный прохожий, уничтожены 3 машины. Соединенные Штаты планируют в течение года принять до 12 тысяч беженцев из Ирака. Нашу программу продолжит традиционный опрос на улицах российских городов, в котором мы возвращаемся к одной из важнейших, если не важнейшей, тем в России в последние дни. Речь идет, разумеется, о решении Владимира Путина возглавить список «Единой России» на предстоящих парламентских выборах в стране. Как долго, по-вашему, продлится эпоха Владимира Путина? Такой вопрос прохожим на улицах Волгограда задавала наш корреспондент в этом городе Оксана Загребнева.
Мне кажется, вот последний год и все, по-моему, насколько я поняла. Ему уже не раз предлагали, по-моему, остаться на 3-й срок. Ну, Путин сказал, Путин сделает, надеюсь. Ну, потому что, согласно Конституции, 3-го срока быть не может, я думаю, его не будет. Так что эпоха Путина, я думаю, что уже заканчивается. Приходит время других правителей.
Создается такое впечатление, что до конца его дней. Это как минимум. А может быть, даже до конца дней его детей. С президентским сроком Путина его эпоха никак не связана. Ну, потому что настоящее время Путин – это не просто человек, не просто президент и даже, наверное, не просто эпоха. То есть это равнение всей страны на одного человека, в данном случае на нашего любимого президента. Поэтому я считаю, что это равнение не закончится никогда, по крайней мере, в ближайшее будущее. Следовательно, эпоха Путина будет продолжаться, продолжаться, продолжаться. Это хорошее знамя, видимо, для России.
В принципе, в нашей стране говорить о чем-нибудь, делать какие-то прогнозы, дело совершенно неблагодарное. Я надеюсь, что она закончится с началом правления следующего президента. Хотя больше вероятен тот разворот событий, что, скорее всего, Путин действительно перейдет на новый срок и уже достаточно скоро. То есть, вот насколько я знаю, уже ходят слухи о том, что новый президент не будет править 4 года, скорее всего, это будет максимум год. И после чего все поймут, конечно, у нас в России, что новый президент гораздо хуже, чем Путин. И Владимира Владимировича снова попросят прийти на престол. Знаете, как в древние времена, когда там бояре уговаривали царя вернуться, он возвращался. Вот я думаю, что, скорее всего, будет именно этот вариант.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, как долго в России продлится эпоха Путина. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
В Москве 17:34. Выпуск новостей науки. Сегодня подготовила Ольга Орлова.
В Нижнем Новгороде в Институте прикладной физики РАН проходит 6-я российская конференция по атмосферному электричеству. В центре внимания форума – глобальная электрическая цепь планеты, проблема инициирования молний фемтосекундными лазерными искрами, электричество облаков и проблемы образования атмосферных аэрозолей. Ученые также расскажут о последних достижениях в области грозозащиты и грозопеленгации, о высокоэнергетических процессах в атмосфере и о связи атмосферного электричества с сейсмической активностью. Команда американских ученых из Национального института психического здоровья обнаружила два гена, связанных с увеличением риска самоубийства при приеме некоторых антидепрессантов. Уже несколько лет назад появились исследования, показывающие, что ряд антидепрессантов повышает риск самоубийства у некоторых подростков и детей. Ученые выделили две короткие последовательности ДНК в двух генах, вариации в которых соответствовали увеличению суицидальных мыслей при приеме антидепрессанта циталопрама. Участники эксперимента с вариациями одного гена имели удвоенный риск развития мысли о самоубийстве, а пациенты с вариациями другого показали восьмикратное увеличение этого риска. У людей с обеими вариациями риск возрастал в 15 раз. Самка дельфина с детенышем были обнаружены в водах Балтийского моря. Дельфина сопровождали полицейский катер в течение 4 часов, совершая прыжки в воде. Мать даже кормила детеныша молоком на глазах у команды катера. Немецкие морские эксперты полагают, что появление около берегов прохладной Северной Германии млекопитающих из теплых вод, по-видимому, имеет отношение к повышающейся температуре океанов. До зимнего похолодания у животных еще есть шанс выжить в Балтийских водах. Однако дельфины питаются сельдью, и специалисты считают, что именно нехватка рыбы, а не холодная температура, заставит дельфинов быстрее уйти к более теплым берегам. Американские ученые из университета Вандербилта показали, что тараканы становятся более сообразительными на закате солнца. Вывод последовал из эксперимента, при котором насекомых приучали связывать запах мяты с раствором сахарозы. Если обучение проходило вечером, то тараканы сохраняли эту взаимосвязь в памяти в течение нескольких дней. Если же обучение проходило утром, они были полностью не способны запомнить ассоциацию. Ученые полагают, что у таракана внутренние часы, регулирующие суточный цикл биологических процессов животных и растений, оказывают влияние на их познавательные способности. Обучение насекомых, ориентированное на обонятельные стимулы, широко используется для исследований в области нейробиологии, генетики и молекулярной биологии.
Это был выпуск новостей науки для программы «Время свободы». Его подготовила и представила моя московская коллега Ольга Орлова. Московское время 17 часов 37 минут.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
7 октября 2006 года в подъезде своего дома была убита обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. «Радио Свобода» продолжает свою серию материалов, в которых об Анне Политковской рассказывают герои ее статей. Сегодня о Политковской вспоминают жители Беслана. Напомню, что Анна спешила попасть в этот город сразу после захвата заложников первой бесланской школы. Но в самолете ей неожиданно стало плохо, и вместо Беслана Политковскую доставили в ростовский госпиталь. Однако сразу же после курса лечения от токсикации обозреватель «Новой газеты» отправилась в Северную Осетию, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Почти 2 года спустя после трагедии в Москве в театральном центре на Дубровке произошел захват заложников в первой школе северо-осетинского города Беслан. Вооруженная группировка напала на школу 1 сентября перед торжественной линейкой в начале учебного года. В заложниках оказались 1128 школьников, их родителей и педагогов. Террористы потребовали прихода в захваченную школу президента Северной Осетии Александра Дзасохова, президента Ингушетии Мурата Зязикова и советника президента России Асламбека Аслаханова. Когда представители власти фактически отказались от переговоров в школе, террористам было предложено поговорить с неофициальными влиятельными в России на Северном Кавказе лицами. Одной из первых на трагедию в Беслане откликнулась Анна Политковская, которая уже 1 сентября вылетела в Северную Осетию. Как вспоминала сама Анна, в самолете стало плохо после выпитого чая. Самолет сделал посадку в Ростове, где Политковского госпитализировали с симптомами отравления. Сама Анна посчитала, что кое-кто мог прослушать перед отлетом в Беслан ее телефонные разговоры с коллегами о своем намерении любыми путями привлечь к процессу освобождения заложников Аслана Масхадова. Вспоминает бывшая заложница, потерявшая в результате теракта дочь Анита Гадзиева.
Вот представьте, какой тогда она мощь и сила человек был, если ее боялись, что от нее зависело что-то в развязке этой ситуации. Значит, все могло пойти не по тому сценарию, который планировался. Ее просто-напросто не допустили в Беслан.
после лечения Анна Политковская все-таки приехала в Беслан, в город, в котором 3 сентября при невыясненных до сих пор обстоятельствах произошел штурм захваченной первой школы. В результате штурма погибли и умерли впоследствии от ран 333 человека, из них 186 детей. Более 800 человек получили ранения, тяжелые травмы и увечья. Вспоминает бывшая лидер общественного комитета «Голоса Беслана» Элла Кисаева.
Я не могу сказать, что она о Беслане писала много, несколько статей написала, но она сразу, еще когда мы даже не поняли, что случилось, она проанализировала это все. И она сделала вывод, что спецслужбы, силовики виноваты вот там-то. Я сама видела, что происходило. Я видела, как всю школу обстреливали. И я, вот как рядовой гражданин России, привыкшая верить все на слово, я даже своим глазам вот потом уже проанализировала, потом, когда мне уже генералы, с которыми мы встречались, представители силовых структур, следователи, когда мне говорил, ничего этого ты не видела, ничего этого не было. И потом уже ее статьи, и это все помогло нам понять, что же на самом деле произошло. Вот ее статьи о Беслане вот нам помогли понять правду.
В постсоветское время Северную Осетию стали называть военным плацдармом Москвы на Северном Кавказе. В этой республике сильна официальная государственная пропаганда, и как следствие ее распространены античеченские настроения. Многие жители Северной Осетии во время чеченской военной кампании выражали несогласие с Анной Политковской за ее критику политики Кремля, но после трагедии в первой школе Беслана мнение этих людей стало меняться. Рассказывает бесланский журналист Мурат Кабоев.
Ее присутствие здесь, вот 2 или 3 дня она была здесь, отношение к ней поменялось. Она встречалась и с матерями, навещала семьи погибших в бесланском теракте. Те, которые с ней беседовали, они изменили на 180 градусов свое отношение к ней. Это я абсолютно точно знаю.
Слово товарищу атамана Северо-Осетинского округа Терского казачьего войска, жителю Беслана Эльбрусу Теттову.
Тот аналитический склад ума, который у него был, это позволял ей рассматривать полученную ею информацию под таким неординарным углом зрения и приходить к таким неожиданным выводам, что я вот иногда поражался, чувствую, что я бы так не смог, как она. Она как бы была сама отсюда. Вросла, поняла, осознала и так далее и тому подобное. Я кавказец, я живу на Кавказе. Это вот приезжая сюда, я при беседах с ней, вот дважды мы с ней встречались, разговаривали. И я не чувствовал вот отчуждения или непонимания, что в основном бывает, когда из центра приезжают. А она как бы это сразу как-то схватила. Но и в то же время вот эта мягкость, она позволяла ей проникать в такие, казалось бы, сокровенные, в том числе даже для нас, закоулки нашего мира сознания, да, что мы просто сами ей поражались.
Бывшая лидер общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева, потерявшая во время штурма школы 2 племянников и зятя, в последний раз виделась с Анной Политковской за полгода до ее гибели.
У нее было ощущение такое, вот как будто она что-то нам должна, вот такое, что она что-то не успевает, она что-то должна нам сделать, и что неудобно ей перед нами. Вот она говорит, нам так о многом надо поговорить, Элла, она мне говорила, о многом. Или что возможно было спасти, что не захотели спасти, просто не захотели спасти, что не верьте никому, что вы должны сами все это расследовать, что вы должны собирать доказательства, все свидетельские показания.
Общественный комитет «Голос Беслана» подал Европейский суд по правам человека жалобу на необъективное расследование теракта в первой школе со стороны российских правоохранительных и судебных органов. Когда в прошлом году «Голос Беслана» составлял жалобу, Элла Кисаева очень надеялась, что Анна Политковская предоставит суду свои показания.
Это был материал, который подготовил наш корреспондент в Москве Олег Кусов, следующий из серии специальных репортажей, посвященных памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Слушайте в наших программах завтра в четверг, 4 октября. Напомню, год со дня убийства Анны Политковской исполняется 7 октября. Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. В программе «Время свободы», заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В В Чечне за прошедшие сутки в результате взрыва в двух районах республики погибли двое военнослужащих внутренних войск. В Москве задержаны 4 высокопоставленных сотрудника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. На месте пожара в Московском институте государственного и корпоративного управления идут поиски пропавших без вести студентов. Жертвами трагедии, которая произошла накануне, стали по меньшей мере 9 человек. В Нижнем Новгороде сегодня был задержан, а затем отпущен писатель, активист оппозиционной коалиции «Другая Россия» Захар Прилепин. Как он сам рассказал в интервью «Радио Свобода», его задержали якобы для проверки, не числится ли он в списке находящихся в федеральном розыске. В Москву для переговоров по вопросу украинского долга «Газпрома» прибыл министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко. Он встретился с первым вице-премьером России Дмитрием Медведевым. В Москве активисты прокремлевских молодежных движений провели массовый митинг на Манежной площади.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге проходит юбилейный форум в честь Андрея Битова. Он называется «Империя. 4 измерения Андрея Битова». Из Петербурга передает корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Форум проводит Международная ассоциация «Живая классика» при поддержке Петербургского государственного университета, Пушкинского дома, Института мировой литературы имени Горького и Принстонского университета США. Основная площадка – музей Набокова, но не только. В программе, кроме научных докладов и выступлений, посещение памятника Чижику-Пыжику в сопровождении салюта, поразившего Битова, путешествие с Битовым по Петроградской стороне и так далее. Устроители форума оговариваются, что это не совсем форум и не совсем фестиваль, но некий новый жанр, опыт научного осмысления современной культуры и одновременного живого диалога с нею. Как относится к этой пышной и пестрой программе сам виновник торжества Андрей Битов?
С удивлением я вызвал такую кучу друзей. То есть, что мне помогли их вызвать, что они друг с другом ладят. В общем, пока это меня удивляет и устраивает.
Как живым классиком себя ощущать?
Слово «живое» основное, а остальное пока время.
Что вам понравилось больше всего? Вот вы ездили уже к Чижику-Пыжику.
Я был потрясен этим фейерверком, который сначала мне казался чрезвычайно неуместным, как идея. Но когда он раздался, я был растроган до слез.
А сегодняшние вот доклады научные?
Арифский и Хворостянов, оба мне понравились.
Название форума дала книга Битова.
«Империя в 4 измерениях». В принципе, это 4 тома. Они не вполне хронологичны, но вполне пространственные. Петроградская сторона, Пушкинский дом – это уже весь Петербург. Кавказский пленник – это пределы империи и оглашенные, в которых эта империя падает, кончается распадом. Потому что там вот петлями рассказано то, что я видел, чему я стал свидетелем.
Основная мысль Битова, что мы живем одновременно в разных эпохах, которые нельзя разделить, и что сегодня еще продолжается и Средневековье, и крепостное право, и сталинская эпоха. О книге Битова говорит литературовед, соредактор журнала «Звезда» Андрей Арьев.
Книга «Империя в 4 измерениях», в которой собраны главные вещи Битова, 4 измерение, и составляет этот общий текст, общий роман.
Метатекст.
Да, как сам говорит Битов, для него главный текст. То есть человек может жить неправильно, и действительно, Битов пишет два тома, в основном о том, как человек неправильно проживает свою жизнь. Но написано о том, как он проживает неправильно, с его точки зрения правильно. Вот это и есть текст. Правильное описание неправильной жизни.
Главное, считает Арьев, что торжества проходят не слишком торжественно.
Я еще совершенно не могу себе представить, что в современном писателе возможно такое торжественное мероприятие. Но все-таки, слава богу, оно не торжественное. Во-первых, сам юбиляр всячески призывает торжества отменять. И, в общем-то, никакого особенно официального народу здесь не появилось, но вчера были там московские чины, а из питерских почему-то никто даже не счел нужным сюда прийти. Так что все нормально, все в порядке. Как убитого не замечала власть, слава богу, в советские времена, так и сейчас, по-моему, делает вид, что его не существует. Любому писателю только на пользу.
Сам Андрей Арьев подготовил речь о двоемирии Битова.
Сам писатель, настаивая на том, что он родился под созвездием близнецов, подразумевает, что из этого и проистекает некоторое его отношение к миру как к двоящейся системе, что вообще человек измеряется не числом один, а числом два. Но вот я как раз и задумался, что же у Битова первично, созвездие или сознание. Например, его эпопея «Поглашенные» начинается со слов «он подумал» или «я сказал», и заканчивается наоборот «я сказал» или «он подумал». Такой круг почти нематериальных вещей, но очень важных, из которых возникает вот вся его философия. Как ни странно, лирическая, поэтическая она внутри, потому что она затрагивает вот самую такую интимную и особенно русской лирике свойственную ноту. Нота странной любви, как у Лермонтова, у Блока, Тютчева, вот ахматовская знаменитая «Я пью за разоренный дом, за злую жизнь мою». Вот об этом разоренном доме, об этой злой жизни и написана большая часть прозы Битова.
Об авторских двойниках тоже, в общем, о цифре 2, о взаимоотношении автора и текста будет говорить поэт, главный редактор издательства «Летний сад» Виктор Куле. Его тоже радует атмосфера форума.
Борис Леонидович Пастернак сказал замечательную фразу: «Поэт должен навязать себя миру». В то же время всегда приличные люди при советской власти как-то брезговали заниматься пиаром. И тем чудеснее, что Андрей Георгиевич Битов в представлении многих, живущих в башне из слоновой кости, небожитель, оказался одним из самых важных, самых читаемых прозаиков нашего времени. Этот форум дал подтверждение. Я рад, что такие вещи происходят с автором при жизни. Безумно рад и счастлив за Андрея.
Битовский форум или фестиваль завершится 4 октября вечером джаза Битов-квинтета с таинственным названием «Часы печальных иль». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 17:52. Вы слушаете Радио Свобода. Репортаж, который завершит второй информационный час программы «Время свободы», мы получили из Вашингтона. Трагическая история произошла недавно в штате Аризона. Член семьи известного нью-йоркского адвоката, мать троих детей, погибла при невыясненных обстоятельствах в полицейском участке. Туда она была доставлена за нарушение общественного порядка в аэропорту. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
45-летняя Кэрол Энн Готбаум по невыясненной причине скончалась в наручниках в полицейском отделении международного аэропорта города Финикса, штат Аризона, в прошлую пятницу. Это произошло после ее опоздания на посадку в самолет авиакомпании US Airways Express, который должен был доставить ее в Тусон, где она намеревалась начать лечение в центре антиалкогольной реабилитации. По словам представителей авиакомпании, самолет, на который у Готбаум был билет, уже готовился выруливать на взлет, и посадить на него пассажирку не представлялось возможным. Готбаум расстроилась настолько, что полностью утратила контроль над собой. Служащие аэропорта предложили ей вылететь следующим рейсом, но она не переставала рыдать и кричать на них, и тогда они вызвали полицию. Двое стражей порядка надели на тщедушную и хорошо одетую женщину наручники и повели в отделение полиции, расположенное неподалеку. По показаниям свидетелей, в это время Кэрол Энн вырывалась и кричала: «Я не террористка, я больна и у меня есть дети, мне нужна помощь». По словам представителя полицейского управления Финикса сержанта Энди Хилла, его сослуживцы действовали по инструкции и даже не подозревали, что через несколько минут задержанная женщина скончается. «Нам сообщили, что она вела себя очень шумно, пронзительно кричала и бегала по терминалу. Двое наших сотрудников подошли к ней и пытались успокоить, но безуспешно. Видимо, им ничего не оставалось, как арестовать ее за нарушение общественного порядка, что они и сделали. Они говорят, что надеть на нее наручники стоило огромного труда, и все же они воздержались от применения штатных усмиряющих средств перечного газа или электрошока. Задержанную отвели в отделение полиции, где находились несколько наших сотрудников, и поместили в комнату для задержанных, оставив в наручниках, ибо этого требует служебная инструкция. По той же инструкции мы обязаны заглядывать в эту комнату каждые 15 минут. Первые 5-10 минут ее возмущенные крики были слышны, а потом все стихло. Тогда один из полицейских заглянул в комнату и увидел ее в бессознательном состоянии. Наши ребята сразу пытались сделать женщине искусственное дыхание и даже пустили в ход дефибриллятор, с помощью которого в этом аэропорту уже было спасено 17 жизней. Прибыла команда медиков, но и они не смогли ее оживить». Сержант полиции Энди Хилл говорит, что, впав в истерику в зале ожидания, Кэрол Энн Готбаум Годбаум представляла собой опасность для окружающих, и ее арест стал единственно возможным выходом из ситуации. Нарушение общественного порядка считается судебно наказуемым поступком и влечет за собой арест, после чего нарушителя либо перевозят в тюрьму, либо выписывают ему штраф в зависимости от обстоятельств. Но применение наручников и помещение во временный изолятор – это обязательная процедура. Между тем, никто пока не может объяснить причину смерти Годбаум. Согласно полицейскому протоколу, арестованная могла скончаться в результате удушения, вызванного попытками перевести скованные наручниками руки из положения за спиной в положение перед собой. Свою предварительную версию предлагает независимый патологоанатом Дэниел Спиц. Совершенно невозможно себе представить, что она могла использовать наручники, державшие ее руки за спиной, чтобы с силой сдавить свою шею. Но ведь от наручников еще шла цепь, прикрепленная к скамье, на которую усадили Кэрол. Если эта цепь не была короткой, то вполне возможно, что женщина могла, изловчившись, пережать этой цепью шею с силой, достаточной, чтобы ограничить поступление крови в мозг или чтобы задохнуться. Другой вопрос, сделала она это предумышленно или случайно. Нельзя также исключать возможное воздействие лекарств, наркотиков или алкоголя. Наконец, определенную роль могло сыграть какое-нибудь врожденное заболевание. Семья Кэрол Энн Годбаум наняла опытного адвоката Майкла Мэннинга, который уже выиграл 3 дела, связанных с неправомочным применением наручников полицейскими. Ее семья не спешит сейчас делать какие-либо выводы, однако обстоятельства того, как с ней обращались, вызывают у нас сильную озабоченность. Прежде всего, мы хотим выяснить, почему на Кэрол Энн надели наручники и приковали ее цепью к скамье. Ведь служебная полицейская инструкция не позволяет подобных действий, если задержанная находится в состоянии сильного душевного волнения или алкогольно-наркотической интоксикации. Все, что требуется в этой ситуации, это оказать задержанному помощь. Дело о загадочной смерти Кэрол Энн Годбаум обретает широкий резонанс еще и потому, что мачеха покойной Бетси Годбаум является омбудсменом городского совета Нью-Йорка, вторым в иерархии этого органа лицом после мэра города Майкла Блумберга. Бетси Годбаум попросила журналистов пощадить частную жизнь ее семьи, переживающей горе. Кэрол была замечательным человеком и прекрасной матерью 3 детей, милой, доброй и любящей. В настоящий момент мы ждем результатов расследования. Представители американской либеральной общественности считают смерть 45-летней женщины следствием чрезмерного применения силы полицейскими в условиях повышенных мер безопасности на транспорте. Вот что пишет в популярном интернет-блоге Huffington Post известная американская публицистка Эллисон Файнс. Смерть Кэрол Энн Годбаум в полицейском изоляторе в Финиксе – это не только невероятная трагедия, но и предостережение против неподобающей милитаризации управлений гражданской полиции после событий 11 сентября. Главный вопрос состоит в том, почему с Кэрол Энн обращались как с узником тюрьмы Абу Грейб, а не с попавшей в беду женщиной, которая нуждалась в медицинской помощи. Во вторник причину смерти Кэрол Энн Годбаум пытались выяснить официальный патологоанатом, а также независимый специалист, нанятый семьей покойной. Результаты вскрытия станут известны в ближайшие дни. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Репортаж Алана Давыдова завершил второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – вновь заявление Владимира Путина о его согласии возглавить федеральный список кандидатов на выборы в Госдуму, федеральный список кандидатов от «Единой России». Это заявление, это решение президента России сейчас, конечно, оживленно комментируется, комментирует его и политические эксперты, и политики. Их мнение вы услышите в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
11 625, 11 725, 11 875, 15 170 и 15 565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».